уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Искандер Хисамов с нами, главный редактор интернет-издания «Украина.ру». Искандер Аминович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно в официальном телеграм-канале «Радио Говорит и Москва» и в нашей группе ВКонтакте. Тоже официальный, там и новости, и видео, все есть. И прямой эфир тоже. Я смотрю на ленты, и очень много всего сегодня, естественно, посвящено Украине, но вот прям с пометкой «срочно». МИД наш делает много заявлений, Лавров вчера делал тоже много заявлений, сегодня уже зам Лаврова Руденко, он говорит, что Россия не получала план Италии по регулированию на Украине, есть только данные средств массовой информации. Значит, Захарова говорит, Киев до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля. То еще выступил сегодня Зеленский, сказав, что он будет разговаривать только напрямую с Путиным, и больше ни с кем не будет, ни с какими посредниками разговаривать. А вообще имеет смысл сейчас говорить о том, что есть какой-то мирный план, нужны какие-то переговоры? Мне кажется, после Стамбула все оно и заглохло.
Ну, попытки что-то выработать, они, можно сказать, даже похвальны, но всегда надо какие-то искать варианты. Угу. Но обстановка и военная, и геополитическая не располагает к тому, чтобы какие-то решения, какие-то компромиссы достигались. Потому что странное, с нашей точки зрения, значит, поведение украинской элитки, значит, руководство Украины заключается в том, что они думают, что они выигрывают. То есть у них все хорошо.
В смысле, на поле боя вы имеете в виду?
Вообще, да. Вообще. Ну, геополитически, военным образом, значит, вот за них весь мир, ему аплодируют, Зеленскому там на всех площадках, ему все... забрасывают его всякими знаками внимания, восхищения, поощрения. Я не удивлюсь, что ему дадут все Нобелевские премии, причислят к ликам святых всех религий, которые там на Западе проходят, и все остальное. Потому что Украина выполняет ту задачу, о которой всегда мечтал, это решить которую мечтал Запад коллективный, англосаксонские товарищи. Это ликвидировать Россию, расчленить ее. Они начали с Советского Союза, а теперь вот как бы на России немножко дело застопорилось. Вот, и поэтому Украина выполняет самую грязную работу, а Западу хочется, чтобы она была выполнена, и Россия, конечно, чтобы Россию постиг печальный конец.
А чтобы Россия что, распалась на 30 государств?
Да, конечно, конечно.
Думаете, там считают, что это реально?
А почему нет? Советский Союз тоже было, как бы, казалось нереально, но создали условия для того, чтобы Советский Союз, так сказать, разрушился. И мечта о том, чтобы разрушить и Россию, у них есть. Эта мечта оформлена в системные там документы, планы и так далее, по всем автономиям. Можно посмотреть, на какие республики России, что вещают эти американские и западные в целом медиа. Так что они вот на своем стоят. Сама по себе Украина их не интересует, они даже плохо знают, да, вот широкие массы там американской прочей публики не знают, что такое Украина. Они думают, что это какой-то фрагмент России, что-то такое, какая-то почти гражданская война идет. И вот эта украинка какая-то, значит, грозится победить Россию, что им приятно, выгодно, и они делают все, чтобы помочь ей.
Но... мы понимаем, что любой конфликт рано или поздно, он все равно каким-то соглашением, там, миром заканчивается. Вот, возникает, конечно, вопрос, с какой стороны подойти. У нас была теория, как мне кажется, что вот если, помните, даже ноты МИД наш отправлял в Европу с ноты возмущения того, что европейцы снабжают Украину оружием. Мол, вы затягиваете и так далее. Европейцы на это смотрели, но формально это вы начали, поэтому мы Украине помогаем, потому что мы Украине сочувствуем. Но это же может длиться до бесконечности, или все-таки нет? Или в какой-то момент... логика европейцев может поменяться.
В какой-то момент все может поменяться, но все-таки будет решаться все на поле боя, не только прямого боя военного, где стреляют, но и в экономике, в политике, финансовой сфере и так далее. Это, конечно, гораздо шире, чем российско-украинский конфликт, конечно, гораздо шире, и тут дело совсем не в ней, а дело в том, что мировой, так сказать, капитал, коллективный Запад, значит, решает свои задачи за счет России, и вот эта фраза Бжезинского, что мы будем строить новый порядок на руинах России за счет России и без России, да, вот это вот так. Значит, и вот они как раз этим пытаются заниматься. В чьих это интересах? Это, конечно, в интересах крупных мировых корпораций. Им нужен глобальный мир, им нужны, не нужны противники, им нужны рынки сбыта. Вот. И, в частности, я бы обратился как раз к самому свежему примеру. Это расстрел в школе в Техасе, вот, где юноша 18-летний расстрелял, значит, 20 с лишним человек.
Там дети в основном погибли, да?
18 детей и несколько преподавателей, 3, по-моему, там что-то в этом роде.
И бабушка.
Только что, это несколько дней назад, было тоже массовое убийство, там 10 человек погибло. Здесь, во-первых, надо сказать, что вот нам предлагают, вот почему вы, ваша модель государства непривлекательна, почему ваш это сам, почему вы не можете сказать Западу, там, чтобы за вами кто пойдет, что ну, за да. общество вы построили, там, и так далее. Да, боже мой, это вот медийные вещи, это, скажем, Америка страна, прямо скажем, ужасная, там убийств гораздо больше на порядке, больше, чем в России, там насилие. Там расовые эти самые проблемы, совершенно тяжкие, количество преступников, количество сидящих в тюрьмах там зашкаливает, да, и это почему-то не говорят. Но это ладно, это одно, меня просто повело в эту сторону. А в чем вот реакция Байдена? Президент Байден возмущенно говорит, что это оружейные компании продают там детям, 18-летним продают эти самые штурмовые винтовки. Да как
пытается
это так?
Пытается бороться с лобби. Оружейным, якобы.
Не пытается, он просто сейчас вякнул, да, так скажем, потому что все знали, это оружейное лобби, это военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов и это само Запада вообще, это громадная вещь, которая диктует поведение своим правителям. А чем отличается продажа этих самых винтовок несовершеннолетнему от продажи гаубиц ужасающих украинской армии? Или там попытки оснастить эту украинскую армию каким-то самым суперсовременным вооружением и так далее. Это повлечет только новые ужасные трагедии. Это опять же, когда вот мы говорим о вооружениях, сейчас современнейшие системы им дают, а ведь украинские солдаты, офицеры не подготовлены к этому. Точно так же, как этот подросток, который умеет только палить и не знает куда, не знает это сам зачем и все остальное.
Но
делают
вы увязываете как
бы логику сюжетов. Да, везде, вот как Байден сказал, что во всем виноваты оружейные компании вот в этих самых ужасных убийствах, так эти же компании виноваты в той политике, которая ведется относительно России и относительно всего мира.
Но,
им нужны сверхдоходы.
Но вам, Искандер Аминович, на это скажешь, что продажа оружия с середины, по-моему, 50-х годов как раз массово пошла, и, в общем-то, на этом страны очень хорошо зарабатывали. И мы тоже продаем оружие.
Ну, мы продаем оружие, у нас не государство корпораций. Они не диктуют, это у нас политическая воля. Мы, между прочим, когда что-то продаем, очень хорошо фильтруем, да, кому, как, политические соображения работают и так далее. И главное, что объемы наших продаж это несопоставимы с тем, что делают американские компании и так далее. Для них была страшная трагедия, это в начале 90-х, когда Союз распался, так. Утерян был враг, кому теперь продавать оружие, как это все, как это, и НАТО, вообще тогда кризис был страшный в этой системе, они не знали, а какой смысл жизни теперь, а как эти миллионы людей, рабочих на этих заводах, как эти все бизнесмены будут зарабатывать, и как там, какие армии будут, если нету России. Вот, они свои получили дивиденды от распада России за счет там прихвата ресурсов и все, но это не погасило тех убытков, которые могли возникнуть. Но поэтому они очень постарались и создали на месте дружественной России. Россия 90-х годов в отношении НАТО и Америки была как Украина сейчас. Слушали их, это посол здесь командовал это самое в Москве.
Ну, Горбачёву надо было сдружиться с американцами.
Вот, надо было дружиться. Мы думали, что там все хорошо, общество поддерживало наши мечтания, там вот джинсы, там, я не знаю, магнитофоны и прочие вещи, это все были признаки счастья. И поэтому большинство, ну, большая часть советского народа с удовольствием побежала на эти жупелы, пряники там и все остальные вещи. Но тогда же в структурах НАТО, в американских властях рождались планы, как дальше развиваться, как еще, что сделать дальше еще с Россией. То есть Россия просилась в НАТО, а им это было не нужно, потому что нужно было, наоборот, тратить вооружение, тратить деньги на вот эти цели. Вот поэтому, вот так объединяется сегодняшний эксцесс в этой техасской школе с глобальной американской политикой. Вот здесь вот корень. Там другие есть корни, конечно, этих событий, но это главное.
Но возникает здесь тогда вопрос. Если с вашей точки зрения, понятно, патронный заводик должен работать, рисками можно торговать, это самый выгодный товар, самый дорогой товар. Но вопрос еще в том, каким образом, с вашей точки зрения, Российская Федерация может противостоять вот этому, например, желанию Соединенных Штатов и Европейского Союза, соответственно, этот конфликт заболотить от слова как бы вот
ну, понятно, того, что затянуть
и измотать самое главное, потому что у всего есть предел.
Сейчас такая интересная и странная, но вот характерная для военных ситуаций вещь происходит. Все три главные стороны конфликта, все ждут, когда задохнется противник. Украинская пропаганда говорит, что вот русские сейчас надорвутся, у них уже там скоро кончатся деньги, скоро там все это будет, вот-вот сейчас начнутся волнения, кто-то Путина там будет свергать и все остальное. Мы не без резонов считаем, что украинское государство, экономика рухнет вот-вот. Военные успехи наши, несомненно, мы сейчас окружим донбасскую группировку, а там все лучшие войска, потом куда-то пойдем. Значит, американцы ждут тоже нашего развала. С другой стороны, мы тоже думаем, что когда-нибудь эта истерия кончится. Эти самые республиканцы одолеют демократов в обеих палатах Конгресса США, поменяют политику. У Байдена падают эти самые рейтинги и все остальное. Плюс у них в школах беспрерывно стреляют. Плюс у них БЛМ и все меньшинства. И все это экология и прочее, все растрясает Америку и весь западный мир. И вот мы думаем, да, они же тоже должны рухнуть. И наши экономисты там, такие там Хазин, Делягин, такие, они каждый день нам сообщают, что вот...
Доллара осталось немного.
Что вот-вот, плюс за нами Китай, за нами Индия, немножко преувеличивая...
Ну, не совсем за нами, конечно, но ладно.
Я и говорю, преувеличивая эту поддержку, по крайней мере, вербально она есть, и, в общем, и уж враждебных действий точно нет. Мы говорим, правда, на нашей стороне. И экономические законы тоже на нашей стороне. Вообще говоря, многие говорят, и я согласен отчасти с этим, что вот эта ситуация критическая, она выявила все слабости российской экономики, общества и так далее, и заставила отмобилизоваться немножко, подтянуться.
Но не всех.
Потихонечку всех это будет. Например... У меня есть приятель, он занимается лизингом сельскохозяйственного оборудования и техники.
У меня тоже есть такой, да.
Вот, может, он у нас один и тот же после программы.
Мы поговорим.
Так он в ужасе говорит. У нас вот комбайн, да, можно выключить из Вашингтона наш комбайн, который вот у нас по Кубани ходит, этот комбайн, собирает пшеницу или еще что-нибудь, а его можно отключить из Америки. Или из Германии, потому что это самая система управления, навигация, электронные системы, все, они импортные, во-первых, во-вторых, они у них на обслуживании находятся. Да как же это так? Ну так нельзя, это все деньги наши у них, значит, важнейший товар. Эти товарищи не скрывают вражды, не скрывают того, что они хотят нас ликвидировать, на ноль свести, а у нас важнейшие товары, важнейшие продукты. Станкостроение, металлообработка, вот то, что мы сейчас обсуждается все это дело. Вот. Нужно это самим научиться делать. Нужно вернуть эти компетенции, нужно вот...
Нужно вспомнить, как это
делается. Невозможно, конечно, невозможно конкурировать со всем миром сразу, да? Глобальная торговля – это глобальная торговля. Но, первое, у нас большая часть глобального мира все-таки продолжает с нами торговать, там, и все остальное, но критически важные продукты мы должны научиться делать сами. И вот это нас жизнь заставляет. Мне нравится сейчас действия Мишустина, нашего правительства, они спокойно расшивают эти узкие места, работают. Это все непросто. Как сказал Кудрин Алексей, известный наш специалист, руководитель, он сказал, что 1.5-2 года надо будет России, чтобы перестроиться, значит, на вот это на импортозамещение в критических, по возможности, большем количестве отраслей, областей и так далее. Ну вот, будем жить по-своему. Плюс у нас в плюсах или отсутствие минусов, да, вот наших дорогих олигархов гонят там по всему миру. И,
они думали, что мы всплакнем, а получилось-то все наоборот.
Ну, не то, что я лично не злорадствую, но все-таки вот сегодня объявили, что Челси это сам продают, и Абрамовичу ничего не достанется. Футбольный клуб, которым он гордился, в который всю душу вложил человек.
А лучше, мог бы?
Лучше бы он в наш этот Ямало-Ненецкий округ вкладывал бы больше души там и все остальное. И Путин же предупреждал их, да, замучаетесь пыль глотать потом, когда вас начнут гонять. Это же 10 лет назад было сказано, или, ну, около того. Значит, опять, тут больше дисциплинки, больше правильного экономического патриотизма. Вот этого все требует повестка. И, может быть, это оздоровление экономики будет даст больше плюсов, чем перекроет те расходы, которые тратятся на операцию.
Но здесь, Искандер Иванович, как раз возвращаясь к операции, хотел у вас как опытного информационщика спросить. Если анализировать информационные потоки, которые как раз на Украине мы наблюдаем, какие бы пробелы в пропаганде украинской вы бы отметили?
Я не вижу там пробелов.
Или сильные стороны?
Я не вижу. Они работают системно. Сильно работает, креативно. Видна школа и американская школа. И плюс вот эта команда этих КВНщиков 95-й квартал, которые постоянно создают шоу из всего. И для них шоу важнее, чем реальное положение дел. Это чистейший постмодернизм в самом таком его стерильном варианте. Украинская вот команда этих пропагандистов там и прочих диванных армий именно действует вот в стиле постмодернизма, когда реальность вообще ни о чем. И вот, когда можно все, мы можем прямо вот плача говорить, да вы же сдались у нас в Мариуполе. Они говорят, нет, эвакуация там, это мы...
Мы закончили военную операцию в Мариуполе, поэтому мы эвакуировались,
там был. Мы просто эвакуировались, и хоть ты кол на голове тиши. С другой стороны, а нам-то плевать на это, потому что наша пропаганда работает правильно на своей площадке. И у нас 3/4 населения поддерживают президента и поддерживают...
Здесь есть, как говорит, есть, я прошу прощения, уязвимая страна, такая, что украинская пропаганда направлена еще и на западного потребителя, а наша пропаганда настроена на внутреннего в основном потребителя, хотя и внутренний потребитель изначально, как предполагалось, в общем-то, не особенно не симпатизировал Зеленскому.
Ну да, вот в чем но дело. Смотрите, мы же выступаем, как мы уже тут постановили, против глобального, ну, западного мира, в руках которых не только банки, там, свифты, там, и лекарства, и прочие вещи, или система управления комбайнами, или сперма для наших бычков, которых это самое выращивают, да, без которой не получится у нас и животноводство.
Мясная промышленность,
животноводство, да. Там и все остальное. Так у них, кроме этого, еще вся информационная система. Они там под разговоры о том, о свободе слова, они выкинули нас отовсюду. Вот, ну, эти мучения нашего RT, например, да, прекраснейшая компания, которая конкурировала и сейчас продолжает конкурировать с ведущими западными компаниями, ее просто силовым образом выбрасывают из оборота. Но этого тоже стоило ожидать. Вот вчера у нас в России сегодня состоялось большое, там, большое совещание, или как это, форум, да, про вот новую повестку, и вот информационная война, там все это, всего этого касались. И там я сейчас вот слушаю вот эти речи наших политиков и все остальное насчет медиагеноцида, как это, выразился депутат Хинштейн, кажется, да.
Но он вот. Любит такие слова, да.
Любит, да. И, а слово правильное, в сущности. Я вспоминаю свою бытность мою в Киеве, я там проработал довольно долгое время. И где-то в году так 10-м, что ли, я тогда возглавлял журнал один украинский, и была дискуссия, значит, такая, какая-то компания или Европейская бизнес-ассоциация устроила дискуссию о будущем интернета. Тогда еще только все вот мечталось, это открытый мир, да, куда хочешь залезть, в любое издание, там это было, был такой романтизм. Ну, вот я себя процитирую тогда, я сказал, что это ненадолго, что в интернет вернутся национальные суверенитеты, в интернет вернется цензура, извините меня, пожалуйста, за такое слово, не будет там, если сейчас любой ребенок может, это я тогда говорил, в 2010 году, любой там порнографический сайт открыть, там, или как делать наркотики, там, это сам, как собирать, ну, понятно, их, да. Из чего-то, да, этого не будет, но в то же время будут и некие там политические ограничения и так далее. И тогда я предсказывал, что интернет разойдется по национальным квартирам. То есть будет правительство государства каждого, будет регулировать его, модерировать и все остальное. Мы можем говорить, хорошо это или плохо. Конечно, были счастливые времена, когда для взрослых, так сказать, людей, сознательных, источники информации, там какие угодно, угу. что угодно. Но тут пошла и манипуляция, и злоупотребление, и преступность, и все остальное. И вот сейчас мы стремительно... Идем к тому, чтобы, значит, национальное информационное пространство восстанавливать суверенитет государства над своим информационным пространством. Это неудобно, бывает неприятно, но это неизбежно.
Ну, хорошо, да, здесь просто, знаете как, люди, которые занимались в свое время там изучением пропаганды, разные говорят, что, в общем-то, не хватает определенного рода, во-первых, ресурсов. Да, в связи с тем, конечно, что Арти ушло, но все-таки... Это результат того, что в какой-то момент был провал. То есть если бы очень долго, на протяжении там, 20 с лишним лет, так или иначе, работали по мягкой силе в пропагандистском плане, на Украине даже, то, возможно, не было бы таких последствий, которые наступили сейчас. Но по каким-то причинам этого не делалось. Не умели, не могли, распилили деньги по ходу, пока их перечисляли. Непонятно. То есть... А сейчас встает вопрос, что есть территория, которая теперь контролируется Российской Федерацией, и там тоже надо работать. И там тоже надо работать.
А, значит, смотрите, во-первых, я уже упоминал, что я на Украине много лет поработал. И поработал ровно те годы, когда вот о мягкой силе была тема. Виктор Черномырдин был послом, я с ним много раз общался тогда в Киеве. Потом Зурабов был. С Зурабовым Михаилом я уже не общался, потому что он вообще не допускал до себя. Он жил в башне Слоновой Кости и только пил дорогой алкоголь со всякими украинскими руководителями, которые сейчас дерутся с нами. Значит,
и вот про мягкую силу с вами, пожалуйста.
Которые готовили. Вот и никакой мягкой силы. Да, и я тогда много текстов таких писал. Да где же там это? Почему эти все соросовские, там эти USAID, там они везде?
Ровно об этом
во
речь,
все,
конечно.
Во все эти самые дыры и так далее. Да, может быть, можно сказать, что мы тактически так себя как-то слабо вели. Плюс коррупция, прямо скажем, да, в наших этих структурах, ну, будем говорить, ну, на сегодняшний день не могу сказать, да, но все эти структуры, которые мягкой силой занимались, они были так...
Они мягко, не по-мягкому
мягко крали. Да, и вот эти бюджеты, да, там какие-то мероприятия, да, запросят денег там на 10 миллионов, да, 9 миллионов украдут, на 1 миллиончик какое-нибудь там незаметное мероприятие проведут, чего-то там с кем-то поговорят. И все. Это все было.
Да.
Вот, и сейчас это все должно завершиться, закончиться, потому что война, потому что уже не о мягкой силе речь идет, а о серьезной пропаганде там, и все остальное. Мы должны защищать свое информационное пространство, в первую очередь свое. Мы не должны их допускать, потому что они же разрушали наше информационное пространство. Эти все голоса Америки, ну, свободы, да. И так далее. Они же вели абсолютно деструктивную работу. И они имели цель. Вот мы говорим, у нас был мир, мы там расслабили там все эти самые органы и думали, что мы с ними дружим. Они тогда смерти нашей хотели, в те самые мягкие времена, когда разговоры были о том, что вот Украина наша там братская такая, а Украину уже насквозь нашпиговали этой агентуры, этими темами. И так далее. Приходится воевать.
Давайте после новостей продолжим. Искандер Хисамов с нами, главред интернет-издания Украина.ру. Новости продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто... кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Искандер Хисамов с нами, главный редактор интернет-издания «Украина.ру». Телеграм-канал «Радио говорит МСК», там можно нас посмотреть, в официальной группе ВКонтакте тоже можно нас посмотреть. А Николай говорит, мягкая сила на Украине не помогла бы, так как деньги украинских олигархов лежат на Западе.
Там даже хуже ситуация. Там вообще, из чего возникал украинский национализм, значит, в новом его изводе, и поддержанный, конечно, всячески Соединенными Штатами, Соросом там и всеми людьми. Дело в том, что Украина, когда отделилась от России, так получилось, что наши экономики, украинская и российская, не дополняют взаимно другую, одна другую, а конкурируют. У нас металлургия, у них металлургия, у нас там зерно, у них зерно, да. У нас химия, у них химия, вот. И получилось так, что украинскому этому бизнесу очень нужно было отделиться от России, не вступать в прямую, открытую, свободную конкуренцию с российскими предприятиями, потому что тогда Мордашов бы сожрал бы сразу Рената Ахметова, наш там Алишер Усманов бы там съел всех остальных, Пинчука там и прочих, и ничего бы у них не было. И поэтому для того, чтобы в первую очередь оградить свой бизнес от справедливой конкуренции международной с российским бизнесом, вот они придумали этот национализм, они придумали, что тут агрессия российская вот-вот будет. Значит, да. Надо закрыться от нее, нужно всячески отдалиться. И Кучма, тот совершенно советский директор красный, написал книжку, значит, «Украина не Россия», и они вот всячески это подчеркивали. То есть украинские олигархи были главной движущей, финансирующей силой вот этого украинского национализма, который дошел до нацизма, там, до всего остального. Вот эти люди, которые ни один из них не может считаться нацистом, это там, ну, татарин Ахметов, там, еврей Пинчук, там, ну и так далее, да, Коломойский, уж чего там.
В смысле, нацистом вот, в
люди, которые, люди, которых слова, да? Я видел много раз, ни одного слова по-украински никто из них не сказал вот в те годы. Вот, это люди бесконечно далекие от украинского национализма, но им он нужен был для того, чтобы оградиться от российской конкуренции. И вот этим многое объясняется, это одна из струй, которая вот создала нынешнюю всю эту ситуацию, наряду с интересами военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, интересами международных глобальных корпораций и так далее. Вот что можно сказать про неудачу мягкой силы. И да, Россия тогда очень доброжелательно прямо, скажу, относилась к Украине. Это было какое-то такое десятилетие, даже полтора десятилетия такой темы, что мы говорили, ну, наши братья немножко побалуются, немножко пошумят и перестанут.
Кстати, да, было такое ощущение,
вот.
Согласна.
Тимошенко там что-то кричит про цены на газ, мы говорим, ну, смешно, да. После каждых таких переговоров, после каждого всплеска Юлии Владимировны, после переговоров оказывалось, что цена на газ вдруг выросла для Украины, потому что наши были умнее, в «Газпроме» более опытные люди там и в правительстве России. И мы немножко раз так это щелкнем по носу и дальше улыбаемся. Вот. А тот упомянутый мной уже посол Зурабов, тот был вообще абсолютно проукраинский человек, там ни одного слова не было в защиту интересов России. И это не потому, что он сам по себе такой плохой или какой-то там неправильный, а просто такая тема была. Так в МИДе считали, так в администрациях наших президентов. Вот, не было такой агрессии. А зато украинский вот этот вот... украинская антирусскость, да, она вот просто пестовалась. И они просто... Вот если сейчас вспомнить этот весь путь к нашей войне, да, ну, к спецоперации, к этому конфликту. Вот же мы же помним, в 2013 году, когда началось это все дело с подачи олигархов, да, вот эта вся майданная штука.
Там Коломойский и прочее, да.
Там даже не Коломойский, там глава администрации, это самое...
Нале.
Вот, да, да, была, я сейчас, да, мне вылетело, значит, и Фирташ, вот эти все ребята, значит, они все это дело придумали.
Левочкин.
Да, Левочкин, конечно, да. Конечно, и они в этих переговорах участвовали, они там все еще там и Порошенко кандидатуру там проводили. Так вот, тогда, в конце 13-го, в начале 2014 года, Россия ничего не делала против них, да, ну, так как-то со стороны смотрела на все дела, а весь Майдан проходил москаляка на геляку, да, там, всех этих русских там что-то такое сделал, там посол дышится, и помните, что как он да. Путина это сам...
И потом очнулись.
Вот. Это они просто напрашивались, да, и не, совершенно это было не спровоцировано, не мотивировано, да. Почему-то они нашли вот этого врага именно в России. Ну, почему-то это я так сказал, для этого, потому что вот так надо было им. Вот, я хочу просто показать, что Россия не провоцировала Украину на эти все действия. И наше отсутствие той самой пресловутой мягкой силы, да тем более жесткой силы, говорит о том, что мы не готовились к этому. Мы думали, что мы будем по-братски, там, по-человечески с Украиной разбираться и со всеми этими
делами. Я думаю, что знаете, как думали, что давали деньги Януковичу, а Янукович сам разрулит.
Вот, а Янукович сам, при нем бешеная была эта самая кампания по евроинтеграции.
Да.
Я это все своими глазами видел и говорил разным людям, политикам, что делаете, как это вообще... Это все при Януковиче было. И, кстати говоря, национализм и эта самая партия «Свобода». Все это с подачи вот этих самых восточников, которые и по-русски-то плохо говорили, а по-украински вообще ни слова. Тот же самый Янукович. А воспитывали они, пестовали, лелеяли вот эти самые антироссийские, националистические, нацистские в итоге силы. Так что там все вот это, все сошлось, и они прямо вот рвались. Им была поставлена стратегическая, историческая, экзистенциальная задача этим Пентагоном и Америкой, что вы должны атаковать Россию по-любому.
И НАТО, и они все... тема НАТО начала
вот, мусить. Конечно, тоже. Все евроинтеграция, НАТО, это все антироссийские проекты. Мы их как-то так увещевали мягко, что, ну, ребята, ну, вы понимаете, что вот так не получится, угу. Что вам и в ЕС, и в НАТО, а с нами придется. Вот. Нет, причем гневно, высокомерно, презрительно. Откуда у них это взялось? Тогда еще в те годы абсолютно презрительное отношение к России в целом, к русскому народу, и все. Это все шло к этому. Я считаю, даже как-то иногда говорил об этом. Ну, хорошо, что я не на месте Путина, да, уж давно бы всякая война была. Ну, просто это выносить нельзя было. Они убивают наших людей в Крыму, да. Это сам диверсионные акты, если помните, какие были. Да, убийство русских офицеров, там, диверсионные группы. Воду перекрыли, это вообще акт геноцида, этот самый канал Северокрымский. Вот, я и сразу самые ужасные силы, крымские радикалы, крымско-татарские, да, эти самые нацисты, все там вот, вот так вот шло, и все они шли вот прямо в лобовую на Россию. И я поддерживаю, тут, может быть, это банально, да, но я полностью согласен вот с объяснением Владимира Путина вот начало этой спецоперации. Потому что если бы мы еще простояли бы, то через 3 года они были бы напичканы всем этим вооружением, которое сейчас они под бомбежками на этот, всякие эти гарпуны, гаубицы там и прочие дела. А так бы они в открытую бы насажали. Плюс еще реваншистские дела относительно Крыма, ДНР, ЛНР и все остальное.
Но тем более, что снабжение Украины все-таки оружием, оно происходило и до спецоперации.
Военное освоение было со страшной силой.
В 20-м еще, по-моему, нет, летом, по-моему, прошлого года, например, в Великобритании было подписано отдельное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, и это только с Великобританией. Это к вопросу о том, что оружие все-таки то иностранное
начало... Через пару-тройку лет мы бы столкнулись с такой... Украины, да, с которой было бы очень трудно вообще сладить, и она бы нас атаковала.
Искандер Иванович, а где Юль Тимошенко?
Где-то в Киеве.
А не видно, не слышно про нее. Хотя, казалось бы, заварушка Юль Владимировна.
Потому что не, ее обнулили по существу еще в 2014 году. Вот, выпустили ее из тюрьмы, она потихонечку все пытается как-то это, войти во время, да, она выпала из этого времени, уже совершенно её другие хищники.
Ее эпоха закончилась, да?
Конечно, это другие хищники. Вот мы смеемся, кстати, я очень часто говорил, сам себя цитирую, там и в своей редакции ребятам говорю, не надо недооценивать Зеленского и всю его команду. Мы там, вот этот клоун, там, этот вот такой...
Вы прям как маршал Жуков, который говорил, не надо недооценивать врага, потому что это девальвирует собственные усилия
по борьбе с ним. С Жуковым это мне приятно, конечно, но... Не,
я
это,
вспомнила цитату.
Но, по крайней мере, весь этот наш нарратив российский, который почти до сих пор еще... Этот вот клоун, марионетка, дурак там и все
да,
остальное.
Да, но при этом страну
еще
не
там, сдам, типа, вот что. На наркотиках сидит и все остальное. Все может быть отчасти и да. Но они гораздо круче, чем все их предшественники, надо сказать, вся эта команда. Там очень мотивированы военные, которые не имеют отношения к КВН, да, но медийное обеспечение информационное ведут тоже креативщики вот высокого, прямо скажем, класса.
Ну, это другое поколение, согласитесь.
И поколение молодых, молодых вот этих хищников. Вроде бы они как бы из среды такой артистической, такой художественной интеллигенции и так далее. Вот они самые опасные, между прочим. Опаснее, чем эти воры.
Сейчас, подождите, осторожно, а то сейчас кто-нибудь послушает, будет присматриваться к нашим артистам
разным. Лженейрон, или там, какой артист погибает, это артист очень тяжелый, страшные люди, если еще у них политические какие-то таланты есть. Вот, сейчас они обнуляют Порошенко и всю его команду, Авакова там.
В СБУ вызвали.
Вызывают на допросы. Теперь их еще, они пока свидетели, да, вот это Аваков, Яценюк. Значит, они могут быть в любой момент переквалифицированы на соучастников.
Но тем самым Украина не меняется, вот та, которая сейчас есть, меняется. Потому что 8 лет назад Аваков вызывал кого-то другого на допросы.
Ну, они там вызывали, более того, убивали, это Сашку Билова просто убили, никто не скрывал, что это Аваков отдал команду там и так далее. А с этими смыкались, с националистами, с Азовом, со всеми делами, это все было, но это было все-таки, это были еще цветочки. А вот сейчас ягодки, сейчас полностью отмобилизованная вот такая команда молодых авантюристов, да, для которых ничего святого нету, и которые не связаны, кстати говоря, напрямую с бизнесом, как бы там...
А в чем тогда суть? Вот как вы это видите? Вот что они... Потому что, как говорят, все-таки расчет-то был такой, что Россия начала, Зеленский испугался, убежал, с Януковича пыль отряхнули, поставили, вот все, все закончилось.
Ну, это может быть, ну, не может быть, да, это чей-то план был, он был ошибочный, вот, действительно, с подачи Медведчука и прочих людей, значит, создалось мнение, что там какая-то мощная оппозиция, которая только и ждет, чтобы выйти на улицы. Там в Киеве в первые дни какие-то перестрелочки были, что-то там какие-то попытки были, но это все покрыто мраком. Кстати говоря, они неплохо еще, опять же, наверное, американцы их научили, умеют скрывать реальные вещи, а раздувать другие вещи. То есть информационный поток идет совсем вразрез того, что делается
естественно.
А по факту, что происходит, это, конечно, тайна. Это надо... И они не должны нам рассказывать, ну так, это, что у них там происходило. Ну, в любом случае, мы переоценили оппозицию, так называемую. Здесь, может быть, и с коррупцией тоже, с той самой нашей любимой русской там или какой-то на коррупции. Ну, и нам представляю, я немножко чуть-чуть в курсе, как эти вещи делать. Там какие-то люди предъявляют свои сеточки, там какие-то агентурку какую-то, говорят, что они там такие-то, деньги берут на содержание на свои агентуры. Агентура липовая на 90% и все остальное. Конечно, это следовало бы учитывать. Впрочем, это мои предположения.
Как это может быть?
Я совершенно не знаю никаких фактов, да. Я знаю, как это было, когда я это сам в курсе немножко был. И видел, что везде там это как коррупция наша. И это тоже было. Но в целом, я думаю, что... Ну, я не буду трактовать ход военной кампании. Мне кажется, там идет все так, как должно идти, и как иначе и не может быть. Для того, чтобы какие-то острые наступления там предпринимать, нужны совершенно другие виды вооружения, ужасающие, да, и гораздо больше людей. Вот, если мы пройдем эту операцию без эксцессов, без экономических эксцессов, не надрывая экономику, не мобилизуя миллион...
Иными
там,
словами, без мобилизации, да.
И без чрезмерных усилий в чисто боевом отношении. То есть, у нас есть такие ракеты, которые мы не хотим применять. Вот, всякие там ужасные вещи. Это только на крайний случай. Но мы готовы, мне кажется, решить вопросы малой кровью, там, с... умеренными затратами.
Но вот все-таки рассуждая о том, что Зеленский молодой, и команда у него тоже молодая, и в этой связи есть как бы иной, принципиально иной стиль даже ведения политической информационной кампании, а с вашей точки зрения, он по-прежнему, его можно считать вот именно что как бы лидером с поддержкой граждан, или об этом уже говорить нельзя? Потому что наши великовозрастные, большие, важные люди, которые стоят по телевизору и показывают за большим столом, они говорят, все закончилось, еще немножечко, еще чуть-чуть, у него нет никакой поддержки, и все. И вот дальше продолжим про клоуна, там, наркомана и так далее.
Ну, я думаю, такие разговоры я уже давно не слышу, вот в наших СМИ.
Там, не в этой студии, я про другие СМИ говорю.
Это было поначалу. Это было поначалу, много таких речей было, но сейчас уже немножко более серьезно относится. С уважением к украинской армии, значит, что это хорошие воины, да, бойцы, там, это не какие-нибудь, вот, сражаются умело. Плюс их еще напичкали всякой, повторяю, это самое, аппаратурой эти западники. У них великолепные там средства слежения, там, со спутников там, и прочее. С ними трудно, это очень упакованные люди. И как раз вот именно это и доказывает лишний раз, что вот опасность нарастала. Если бы мы пропустили этот момент какой-то, да, то через пару лет было бы гораздо труднее. Я помню, как вот все хохотали у нас, потешались в медиапространстве, когда Порошенко говорил, что у нас вторая армия в Европе по силе. Это он говорил там, ну, лет пять назад. Угу. Там, и все, а, да какая там, какая у вас армия? Ну, что вы рассказываете?
8 лет ее...
Вот. Ну, даже так. Мы, наши считали, вот у нас такой доминирующий нарратив был, заключался в том, что они все разворовывают, у них все устарело. Им америкосы сбрасывают какое-то старье, которое им не нужно, и англичане тоже. Да. Вот, списывают. У них везде коррупция, воровство там и все остальное. И армия у них лажовая. Пьянство в армии там, это вот на линии ТСМ. Мы постоянно собирали негатив о том, что как безобразничают солдаты, как они бухают, курят там, насилуют, грабят и все остальное. Все это было. Все это было, но не в таких вот формах давлеющих. Вот, они выстроили армию, и оказалось, да, она вторая по силе после нас. Да какие еще армии? Вот там польская армия сравнить? Нет, вот сейчас Польша начинает какую-то активность, и сразу к ней внимание привлекла к себе. Посмотрели специалисты на польскую армию, говорят, да что вы,
украинская в 10 раз... А польская армия не надо воевать.
Вот. Это другой вопрос. Я говорю о том, что вот какие были тексты.
Поняла.
Вот, мы относились к Украине в целом, как и в государстве, и в медийном пространстве, в политике, несколько пренебрежительно.
Этого нельзя было делать.
Вот. Ну, как сказать, вот быстренько в чувство пришли, не без особых каких-то кошмаров. Там, это же не было такое. У нас не было таких вещей, как в Чечне, например. Когда наши колонны сжигали они пачками, да, а мы там это и не готовы абсолютно ни к чему, ужасающие потери там и все это. У нас не было, немножко встретили сопротивление и, значит, перегруппировались и работаем по плану Б. Мне кажется, там все правильно, дай бог им это успеха.
Но нарратив, что Украины не существует, вам не кажется, что этот как раз это стало доминировать в информационном пространстве, что Украины нету вообще и не будет?
Сейчас, знаете, другая тема. Если раньше, ну, наиболее горячие оппоненты украинской идеи говорили, что Украины не существует, что это созданный жупел какой-то, придуманный в австрийском штабе, там, или, не знаю, там, в 19 веке, сейчас другая тема.
Какой?
Украины быть не должно. Вот она есть.
Да, кстати, согласна
теперь,
с вами.
Теперь это. Наша задача ликвидировать Украину, сделать ее Россией, да, то есть это вот, что двух Россий, это слишком много для этой планеты, это я сейчас уже формулирую, красивый образ. Мы говорим, Украина это Россия 2, это Россия не 2.0, а...
Еще одна Россия.
Еще одна Россия, даже они сами на этом настаивают. Сейчас история переписывает в сторону Руси, что это киевская, но Русь. Значит, И они, как бы нам на одной планете места мало. Значит, кто-то кого-то должен сожрать. Вот. И вот сейчас такая тема у нас, да, что если мы сохраним эту Украину, это опять будет опасность для нас, там будет возрождаться или там нарастать антирусские там все эти тенденции, дела, фашизм, нацизм и все остальное, все самые крайние формы агрессии будут применяться к нам. Значит, что? Значит, нужно, чтобы ее не было. Тем более, что мы все как бы права имеем на Киев, там, на всю Русь. И, ну, это я тексты патриотов говорю. Вот, я сам по-другому смотрю на вещи, все гораздо сложнее и так далее. Но вот сейчас тема такая.
Ну, а как вы смотрите, кстати, на вещи? Как это может быть?
Я думаю, что это вообще не об Украине речь. Это речь идет о глобальном противостоянии, переделе мира. Мы говорили, Путин тогда в 2007 году в Мюнхене сказал насчет этого нового мира, что вы это делаете и так далее. эти самые империалисты слишком безобразничали, да, и продолжают безобразничать в колониальном духе. А тут возрастают новые мощные центры силы. Тут за это время какой Китай стал? Вот за последние там 20 лет.
Ну, Индия, Китай.
Индия какая стала, там Бразилия, там Нигерия, там, я не знаю, Вьетнам. Это такие-то мощные, это самые мощные центры. И Россия тоже по-своему, она тоже развилась очень изменилось за последние 20 лет. Это сильное, интересное, хорошо организованное государство, во многом образцовое там для других, как госуслуги, там, ну, медицина и все остальное, лучше, чем у американцев там, или немцев. Это я прямо скажу без булды. Вот. И мы свое место хотим занять. А то, что они эту угрозу чувствовали, конечно, они готовились к этому последнему решительному бою, да, что нужно их всех на место поставить, русских там, этих, запугать всю эту...
Чтобы было на начало 92-го года, примерно.
Остальную часть и расчистить для своих глобальных компаний, для всех, кто сейчас делает, что хочет в мире, эксплуатирует весь мир. Америка производит, она производит много, но потребляет в два раза больше. Угу. То есть они кушают больше, чем зарабатывают. За счет кого? За счет вот нас, в частности. Значит, это несправедливо. У каждого государства есть свой эгоизм. Они хотят вот это, как это так? Мы хотим больше кушать. Ну, это как в любых джунглях, это то же самое. И вот эта вот вещь. На Украине все схлестнулось. Они через Украину хотели, значит, поставить Россию на место. Сейчас этим занимаются. А мы занимаемся своим делом.
Искандер Хисамов был с нами, главный редактор интернет-издания Украина.ру. Искандер Ильич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее очень. У нас информационный... Нет, у нас русский язык, рубрика, потом информационный выпуск. Юрий Буткин, до завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.